Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня не первый раз в нашей программе гость, историк Павел Полян. Значит, у нас сегодня тема тяжелая. У нас как Полян приходит, так сразу очень тяжелая тема. Кстати, после прошлой нашей программы я получил очень много откликов о том, что люди были потрясены вот этими рассказами. Ну, для тех, кто не помнит или не знает, или пропустил эту программу, я напоминаю, что это было где-то пару-тройку недель назад, программа про зондеркоманды, да, это про в лагерях для евреев, те зондеркоманды, которые создавались из самих же заключенных, то есть тех людей, которые попали в лагеря.
Я тоже много откликов получил. Да.
Вот, сегодня у нас тема, я думаю, что намного веселее, хотя я вообще не знаю, у нас может ли быть какие-нибудь веселые темы, связанные с войной. Вот, тоже грустная, трагическая тема. Это судьба или трагедия, как мы обозначили в названии нашей сегодняшней программы, трагедия советских военнопленных. Павел, первый вопрос, он, наверное, напрашивается, что называется, для общего образования. Сколько, собственно говоря, советских военнопленных прошли через немецкие лагеря?
Ответить на него чем дальше, тем труднее. Дело в том, что вот та цифра, которая, так сказать, считается основной немецкой цифрой, цифра Кристиана Штрайта, 5,7 миллионов человек, точнее 5 миллионов 734 тысячи человек, она даже по немецким источникам одна из трех, ну, как бы сказать, возможных, которые вытекают из разных документов. Было три разных учета, и это лишь один из них. По другому учету, учету, который от так называемого Herr Ost, там, где фиксировались уже, сказать, как бы сказать, те, кто попали на территорию Рейха и так дальше, сказать, это было 5,3 миллиона. А есть учет, первичный учет отделений, отделов 1С в войсках, да, то есть это как раз отделы СД, которые, сказать, занимались разными вещами, в том числе учетом, и получается около 6 миллионов. Да, сказать, вот. Поэтому такой...
Четкий... Я бы сказал так, что, тем не менее, цифры там не на порядок друг от друга отличаются. То есть 5,7, это, я так понимаю, средняя получается цифра, да?
Ну, она просто, эта цифра была в одном таком очень видном документе, в котором была, были свод, как бы в одной сводке. Не просто есть текущие учеты, есть некоторые сводные, так сказать, промежуточные или окончательные, промежуточные, конечно. Поэтому это была цифра в достаточно видном месте.
Надо подчеркнуть только здесь одну вещь, еще раз, это именно военнопленные.
Да, это именно военнопленные.
Это там не остарбайтеры, не...
Нет. Наоборот, среди остарбайтеров, сказать, было некоторое количество военнопленных, да, тех, кто не военнопленных, но как бы тех, кто избежал плена, окруженцы, например, военнослужащие, которые, сказать, не попали в плен, но заделались гражданскими лицами, они остались в деревне, многие из них попали в остарбайтеры.
Они не попадают вот в эти, ну, будем считать, 5,7, которые...
Эти не попадают. Эти не попадают. И, ну, понимаете, это вот три немецкие, а еще ведь есть российская, советская, точнее, цифры. Цифры Генштаба, сказать, цифры Кривошеева и его команды, они гораздо ниже, но разница объяснима, чем она ниже. Как бы категории учета в том и в другом случае довольно-таки разные. И несмотря на то, что методика вот, Кривошеевско-Гореевская, назовем ее так, раскрыта не в полной мере, да, сказать, тем не менее, сказать, основные моменты, которые вот этот недоучет формируют, тоже понятны, сказать, это ведь немцы считали военнопленными, в принципе, всех, кого они брали, захватывали в военной форме. Это и военные железнодорожники, это и железнодорожники, это и потом была такая, как бы сказать, это обсуждалось, и нормативная база была выработана, что партизан они считают военнопленными, которых берут в плен. И целый ряд категорий, которые, сказать, ополченцы, военные журналисты, например, да, сказать, считались военнопленными с немецкой стороны, и таковыми не считались с советской стороны.
А вот. Какое расхождение с официальной нашей цифрой?
Миллион.
То есть где-то около 5. Ну да, около 5 наши
считаются. Ну нет, там 4 там чем-то, да, миллион. 4,5. Да, что-то в этом, 4,5.
А вот этих вот людей в форме, как будем их так называть, да, то есть вот железнодорожников, неужели их было такое количество?
Нет, их не было много, но все равно они накапливаются, да, их так много их не было, так сказать, и медперсонал тоже. Вот. И не считались пленными, так сказать, те, кто считались без вести пропавшими, хотя совершенно очевидно, что из этих без вести пропавших 500 000 примерно, так сказать, большая часть была в реальности пленными, и последующие, как бы, так сказать, открытия разных архивных материалов, так сказать, это только подтверждали. То есть из категории пропавший без вести человек переводится в плен. Это, кстати, имело определенные социальные последствия, да, так сказать, без вести пропавшие, так сказать, и военнопленные, разной степенью поддержки, так сказать, со стороны государства, пусть она, какая бы она ни была маленькая, так сказать, пользовались и так дальше. Но вот этот процесс открытия имен продолжается до сих пор. Вот очень большой проект был осуществлен Дрезденским военным мемориалом в сотрудничестве, так сказать, с рядом немецких и российских, организаций. Это как раз была обработка той картотеки тех военнопленных, по немецким данным, так сказать, умерших в немецких руках, которые, по советским данным, так сказать, были без вести пропавшими. Так сказать. Вот полезная очень база данных сформировалась, которая, так сказать, много новых имен. Внесла много нового, точные знания о персональных судьбах.
Павел, еще такой вопрос. Существовали специальные лагеря для советских военнопленных? Или их там держали там с другими, скажем, союзниками?
Ну, в общем, есть теория, да.
И сколько вообще этих лагерей было, да? Не все ли они были на территории Германии?
Нет, конечно. Есть теория, есть практика, да. По теории, да, из самых разных соображений, не только из военных, но и из соображений, как бы сказать, вот расово-националистических, предполагалось, что советские военнопленные должны, как бы сказать, квартировать очень изолированно, так сказать, от других. И тенденция такая, так сказать, выдерживалась достаточно, так сказать, долго и твердо, но практически, когда перешли уже, так сказать, к тому, что это не просто, так сказать, люди, от которых не грех бы вообще избавиться, так сказать, так или иначе, а это ценные рабочие руки, которые, так сказать, могут своим трудом внести лепту, так сказать, в немецкую победу, или же, так сказать, влиться в немецкие ряды, так сказать, как военнослужащие. Ну, в общем, такая строгая разобщенность и изолированность соблюдалась, соблюдать ее становилось все труднее и труднее, а особенно когда было разрешено военнопленных использовать в сельском хозяйстве. Тогда вообще, так сказать, у этих тех, кто в сельском хозяйстве были, они были.
А когда это получило, когда это разрешение было выдано?
Где-то в 1942 году, где-то не сразу, во всяком случае, хотя самые первые военнопленные, вот, которые, так сказать, вот, в Восточной Пруссии были размещены после того, как они военнопленные, они как раз в сельском хозяйстве преимущественно и работали. Вот. Это такой процесс. Но всюду, даже если определенный лагерь имел в своем составе, да, сказать, не только советских военнопленных, но и других, американских, английских, это были изолированные отсеки этого лагеря, сказать, коммуникация между ними была, но она была как бы нелегальной. Сказать. Вот таких лагерей было тоже немало. Была тенденция к тому, чтобы делать отдельные изолированные лагеря для советских военнопленных. В данном случае, сказать, да, вот красноармейцы в немецких руках, вот сборник документов только что вышел несколько месяцев назад
это
в Германии.
Том.
Около 400 документов. Рюдигер Овермансс и Андреас Хильгер, и я, вот те, кто готовили эту книгу. И здесь как раз это первое такого рода, так сказать, вот, собрание документов, которое очень много точек над «и» ставит, ну и открывает вопросы для дальнейшего исследования. Вы спросили, сколько лагерей? Где-то 250. 250 лагерей, так сказать, это вот такая... Ну, достаточно, так сказать, вот, понимаете, это целая система. Это система не просто шталагов и дулагов, не только стационарных и транзитных лагерей, не только лагерей для офицеров, а флагов. У них были отдельные свои лагеря, да, так сказать, вот, и были свои лагеря и у военнопленных летчиков, у военнопленных моряков, да, так сказать, то есть те, которые не вермахте, не, и, то есть не те, кто, кто как бы сказать, у них была своя система, сказать, организации плена у Люфтваффе и у Кригсмарине, да, у военно-морского флота и военно-воздушного флота немецкого.
То есть тех его не захватывали?
Да, 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 это они не попадали в общий котел.
Ну, там же у Люфтваффе, ну, можно предположить, что не обязательно летчики не попадали в плен.
Но, тем не менее, сказать, именно летчики там концентрировались. Да. И была отдельная система приема и содержания военнопленных у союзников. Финны и румыны держали советских военнопленных. У румын было 12 или 14 лагерей. У финнов целая сеть. Вот. И итальянцы и венгры этим не были обременены. Вот.
Но... А на советской территории были организованы?
А ведь как, конечно, сказать, большая часть приемных лагерей, сказать, да, именно и ДУЛАГов, конечно, была там, где их брали в плен. При этом, сказать, прежде чем попасть в ДУЛАГ, военнопленный должен был пройти еще через, ну, как минимум, одну-две ступени, сказать, сборный пункт той части, которая его взяла, потом сборный пункт вышестоящей части, и только потом, если он не был уже ДУЛАГом, и только на каком-то втором-третьем ходу он попадал в так называемый ДУЛАГ, где его регистрировали, где его осматривали, где его, сказать, опрашивали, сказать, в принципе, сказать, ну, некоторые приказы смертельные для тех, кому они относились, приказы о комиссарах и следующие боевые приказы Гейдриха. По поводу евреев, они подразумевали уничтожение некоторых категорий вот, советских военнопленных, политруков, комиссаров и евреев прямо на поле боя, да, на месте взятия. Но для этого нужно было соответствующие идентифицирующие, что ли, сказать, усилия предпринять, что далеко не все, и даже, скажем так, на что соглашалось далеко не все офицерство немецкое. Они предпочитали передать эту неприятную для себя задачу, сказать, наверх. И в ДУЛАГах, или же в каких-то промежуточных станциях строили военнопленных, и эти ситуации, которые и в Шолохове, и в фильме по Шолохову, сказать, можно было видеть, и, ну, в общем-то, в мемуарах даже тогда, еще в 60-е годы, сказать, она прорвалась, а сейчас мы в каждых военнопленных, в воспоминаниях военнопленного мы встречаемся с такими ситуациями. Одно из самых ярких впечатлений – это вот эти шеренги, эти построения, когда комиссары и евреи вперед. Вот, и все, что...
Ну, так сказать, такому планомерному уничтожению только вот эти две категории, да?
Да.
Да? Комиссары евреи, коммунисты евреи.
Ну, да.
Коммиссары или коммунисты нет?
Комиссары, нет, комиссары. Не коммунисты, да, комиссары. Но задачи тех органов, которые этим занимались, были, к этому не сводились, ведь они также вообще они фиксировали этническую структуру тех, кто попал им в руки, и целый ряд этнических категорий были выделены не со знаком минус, не обречены на смерть, а со знаком плюс. Украинцы, белорусы, прибалты, особенно немцы, фольксдойче, да, сказать, те, кого не воспринимали как фольксдойче, они должны были выделять и их, и им делались те или другие, сказать, предложения, сказать, достаточно сказать о том, что не меньше 400 тысяч человек военнопленных было освобождено, именно украинцев, белорусов. Кстати, грузины входили в эту привилегированную, сказать, вот, набор национальностей. Они были освобождены в том случае, если место, откуда они происходят, где их родители, откуда они родом, уже оккупировано немцами. Да, сказать, тогда их освобождали, сказать,
и
отправляли туда. Там они регистрировались, там они, сказать, становились на некий учет. Там, ну, большинство из них становилось так называемыми хиви, вспомогательные такие, сказать, соединения, сказать, разные нужды вермахта обслуживавшие. Некоторые, сказать, попадали уже оттуда, сказать, в всякие коллаборантские соединения, а некоторых забирали как остарбайтеров, раз они гражданские. Это выведение статуса военнопленного. Другая разновидность выведения статуса военнопленного, она означала совершенно другое. Она означала смерть, да, сказать, вот, потому что, например, осуществление функции убийства тех, кого по этим нормативным актам, сказать, вот, приказу комиссаров, в общем-то, не входило в функции вермахта по договоренности между вермахтом и СС. И...
Такой вопрос. 41-й год, ну, известно, да, трагедия, я имею в виду трагедия для нас, для нашей страны, и огромное количество военнопленных.
Угу.
Огромное количество, да, исчисляемые миллионы.
К концу года уже 2 миллиона.
Уже к концу года было 2 миллиона, да. Немцы были готовы принять такую массу людей?
Ну, то, что они говорили, что они не готовы, это понятно. Да, да, действительно, военнопленных было даже больше, чем они предполагали, что они проводили разного рода оценки и учеты, и даже, сказать, такие как бы военные игры, маневры, да, соответствующие. Сказать, действительно, военнопленных оказалось больше, сказать, в силу того, как началась война для Красной Армии, для Советского Союза, как она печально началась. Вот, и котел за котлом, сказать, и что с этим делать. И поначалу, когда расчет строил, когда как бы все думали и верили, да, и ничто вроде бы этому не противоречило в самом начале, что это блицкриг, да, что война закончится, сказать, до зимы, в общем-то, сказать, что с этими военнопленными, сказать, станется, мало кого занимало. Вот кроме тех категорий, которых полагалось убивать, их никто не убивал, но они умирали сами со страшной скоростью и силой от тех условий, в которые они были помещены. И это и недоедание, это и полное отсутствие гигиены, скученность. Очень важный фактор – транспорт, то есть как их перевозили в открытых вагонах, особенно осенью, да и зимой.
Вы сейчас только что произнесли слово, в общем, это идет именно от этого, вот, скученность, да?
Да.
То есть это именно большое число, больше, чем, так сказать, предполагал, больше, чем...
Потому что та система шталагов, которая должна была быть построена в тылу, да, сказать, не в районе оперативных действий, сказать, а там на территории Германии, на территории бывшей Польши, сказать, вот эта система, сказать, явно отставала, ее пропускная способность, ее от того потока, который на нее был.
А скажите, не было ли такого деления, что ли, или, так сказать, как немцы воспринимали военнопленных, что ли, по степени сопротивления? Ну, не секрет, что, увы, многие там просто сдавались в плен, да, без всяких этих самых, сами
было, конечно, было. Перебежчики, да? Это перебежчики, да. Значит, вот, а
какое военнопленные... соотношение, да. А и были военнопленные, которые там, не знаю, ранеными попадали, да, в тех, уже когда они уже не могли ничего другого сделать, когда они попадали в руки немцев. Тем не менее, после достаточно жесткого сопротивления оккупантам. Да,
там, таких было большинство.
Таких было большинство. То есть, ну, как бы сказать, немцы не ставили в привилегированное положение тех, кто сам пришел.
Ставили.
Ставили.
Да. Были отдельные, так сказать, отделения в лагерях именно для этих Иболойферов, да, перебежчиков. И как бы те листовки, та пропаганда, которая обрушивалась на советские части, особенно те, которые были в окружении, сказать, конечно, имела определенный эффект, не всякого сомнения. Вот, и вот эти листовки, они были как пропуск. Многие этим, безусловно, воспользовались, но далеко не все.
Ну, помимо листовок, еще просто сам ход войны.
Сам ход войны, да. И людей, которые... Нет такой статистики, вот сколько именно, сказать, перебежчиков, сколько... Хотя она велась поначалу, сказать, немецкой стороной, но она прерывается. Вот. А мы также не можем сказать, сколько людей последовали тому, что требовалось от них Сталиным и всей системой, да, кто пустил себе пулю в лоб. Таких было немало, но сколько именно, мы не знаем. То есть плен сдаваться – это было преступление, не просто позор, да, сказать, а именно преступление по тому правовому статусу, который у военнопленного, сказать, был накануне войны. То есть только при каких-то исключительных, ну, вот, обстоятельствах это теоретически допускалось. Человек должен был себе последнюю пулю оставить для себя и покончить с собой, но не сдаться в плен. Это требовалось. И некоторые так делали. Некоторые так делали. Это тоже, так сказать, засвидетельствовано, попало и в воспоминания, и в документы. Доли мы не можем назвать, конечно же. Вот. А что касается готовности к сопротивлению, то надо сказать, что вообще советские военнопленные, когда уже они попали в плен, да, так сказать, тут по многим параметрам их интересно сравнить с другими военнопленными. Ну, с польскими или французскими, американскими, английскими, сербскими. Конечно, сказать, вот самый главный параметр – это чудовищная смертность, да, сказать, 60% почти, сказать, как у всех остальных, не превышало 4-5-6%.
Разные условия содержания?
Конечно, совершенно разные условия содержания, сказать, и вот по отношению к советским военнопленным политика не была геноцидной, она была геноцидальной, она имела некоторые признаки, сказать, геноцидальности. Это неправильное слово, потому что, ну, здесь нет этнического аспекта, геноцид, да, сказать, ну, я это называю стратоцидом, да, сказать, вот некоторые контингенты. нет, некоторые категории, которые, по отношению к которой смерть была желательнее, чем жизнь. Да, сказать, в течение всей осени, лета и осени 41-го года советские военнопленные были в этом положении, и отсюда колоссальная их смертность, и, кстати, смертность в количественном отношении сравнить мы не можем помесячно, сказать, по крайней мере, сейчас, но их было мертвых военнопленных было гораздо больше, чем мертвых евреев, ну, примерно до весны 42-го года, как минимум. Столько, сколько погибло евреев и сколько погибло, сказать, военнопленных, военнопленные лидировали в этом страшном соревновании, сказать, в течение долгого времени.
Своеобразно,
сильно. Да, в течение долгого времени, как контингент, да? Вот, поскольку систематическое убийство евреев началось несколько позже. Вот, и вот по готовности, например, сопротивляться, по готовности совершать побеги, по готовности, ну, сопротивляться даже, сказать, не считаясь с реальными рисками, опасностями и шансами на успех, советские военнопленные тоже не знали никаких равных. Не случайно, вот не так давно вот снова вспомнили об Александре Печорском, да, сказать, вот советском военнопленном, кстати, евреи, да, сказать, который в Собиборе поднял восстание, и это восстание было успешным, это очень героический поступок.
Это знаменитая история Собиборского.
Да, знаменитая восстания. История с Собиборским восстанием. Сейчас переиздали маленькую книжечку, которая в 45-м году.
Совершенно.
Крошечная такая, да, сказать.
Уже имею.
Ну, я был на ее презентации, тоже мне достался экземпляр. Вот. Это отдельный сюжет. Но, во всяком случае, он характерен. То есть там, где были советские военнопленные, там они, как правило, возглавляли такого рода, так сказать, организации, которые готовили сопротивление.
Программа «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. Программа «Цена победы». Я Виталий Дымарский, ведущий. И в гостях у меня сегодня, напоминаю, историк Павел Полян. Говорим мы о трагедии, о судьбе советских военнопленных в годы, естественно, Второй мировой войны. Я перед тем, как мы продолжим беседу с Павлом, если кто видит, здесь очень много всякой литературы, очень интересно, это и воспоминания тех, кто были в плену, вот обреченные погибнуть, судьба советских военнопленных евреев во Второй мировой войны, воспоминания, документы. Тот том немецкий, на немецком языке, о котором Павел говорил в первой части нашей программы. Книга, опять же, Павла Поляна, да? Ваша, да? «Жертвы двух диктатур». Опять же, имея в виду, безусловно, советских военнопленных. Почему двух диктатур, мы еще сегодня поговорим. Ну, в общем, литературы тоже достаточно для того, чтобы для тех, кто хочет подробнее и глубже изучить этот вопрос. Мы остановились, ну, собственно, мы продолжаем, скорее так, продолжаем наш разговор о судьбе советских военнопленных. И такой вопрос. Были принципиальные различия в содержании, да, советских военнопленных и, там, скажем, американцев, англичан? Не знаю, что называется, так или нет, но где-то я даже читал, типа, то ли воспоминания, то ли рассказы о том, что некий лагерь, там, в 45-м году уже это дело было, некий концлагерь, где где-то примерно половина там была, там, ну, половина, не половина, но поделен на вот зоны для советских военнопленных и там и что американские военнопленные, не помню, там, по-моему, англичане тоже были, чуть ли не получали письма и посылки от родных. Я это к чему говорю? Что здесь у нас пришло уже несколько вопросов. Насколько на судьбе советских военнопленных сказалось то, а существует такая версия, что Сталин не подписал в свое время конвенцию о содержании военнопленных, в отношениях военнопленных.
Разница была очень большая в содержании, по всем параметрам этого содержания, и даже, сказать, когда речь заходила об оплате этого труда, это очень невысокая оплата, но даже ставки оплаты, сказать, тарифы оплаты, сказать, для советских военнопленных тоже были много ниже, чем других военнопленных, и сводить это к тому обстоятельству, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, абсолютно неправомерно. Неправомерно ни исторически, ни юридически. Этот факт не освобождает другую сторону от того, чтобы, сказать, следовать основным правилам, сказать, основному регламенту Женевских конвенций. Это не вытекает, это пропагандистская утка, прежде всего. Uh-huh. Не говоря уже о том, что одну из двух этих конвенций Советский Союз подписал, о раненых, военнослужащих. И, в принципе, Советский Союз в переговорах по этому вопросу, которые были в начале, в июне 1941 года, через страны, которые, представляли интересы Германии и Советского Союза, это Швеция и Болгария, если не память не изменяет, я могу сейчас в чем-то ошибиться, предлагал следовать основным принципам Женевской конвенции. Тот регламент, который был для иностранных военнопленных предусмотрен в Советском Союзе, отличался от этой Женевской конвенции. Отличался, но не отличался в моментах содержания. То есть там, например, не допускалась сортировка по... не было разницы, между офицерами и военнопленными, не было денщичества и всякого такого, каких-то аспектов. Но, в принципе, он был выстроен на то, чтобы соответствовать этим международным нормам. Самое главное, чего боялся Сталин, чего он категорически не хотел, это из Женевских конвенций вытекает то, что эти лагеря могли посещаться представителями Красного Креста. Какого бы то ни было, контроль над собой, этого он категорически не желал, и поэтому, отсюда его эта политика и позиция. Красный Крест был в лагерях для советских военнопленных в Германии, но тоже очень избирательные, тоже там, были, конечно, такие потемкинские построенные, ситуации, с оркестром, из военнопленных и так далее и тому подобное. В Хаммерштайне в лагере, он был. Поэтому это первое, А разница в реальности была колоссальной. Это и норма питания, самое главное, и режим содержания, жесткости этого режима, и причем вы упомянули концлагеря. В концлагерях было сравнительно мало советских военнопленных. Они туда тоже попадали за определенные, при определенных ситуациях. В принципе, для лагерей советские военнопленные находились не у СС за пазухой, а у вермахта, то есть шталаги, и за исключением двух лагерей в Аушвице и в Майдане, где были сделаны уникальные, с правовой точки зрения, так называемые лагеря для советских рабочие лагеря для советских военнопленных СС. В принципе, это тоже была такой операция прикрытия. Назначение этих лагерей уже примерно просматривалось к этому времени, и нужно было, эти лагеря закладывались на 120-150 тысяч человек. Это колоссальные лагеря по планам, чем на самом деле был Аушвиц, мы знаем, и там действительно было полтора десятка тысяч советских военнопленных, но это другие совсем, это не шталаг, это совсем другая, категория. И туда привозили многих военнопленных для того, чтобы их там убивали, потому что эта миссия была... Это была частью, той частью, которая, ложилась на СДСС, а не на вермахт, когда уж они попадали. Потому что те военнопленные, которые уже попали в Германию, когда их вывозили, многие, среди них было тоже много комиссаров и евреев, и их тоже выявляли, и выявленных отправляли, например, в Аушвиц из определенных лагерей, из других лагерей в другие концлагеря.
Что значит выявляли? Если я скажу, нет, я не тот и не тот, и не комиссар, и не еврей, как можно выявить?
Приезжали комиссии, в составе которых были люди, грамотные на эту тему, у евреев целый ряд физиологических особенностей, и физиогномических особенностей, которые наводили на размышления, задавались вопросы, и в зависимости от того, что, как человек себя вел, очень многих, в этом смысле разоблачали, некоторые сами, признавались в этом. А еще особенно частый случай – это товарищи выдавали. Очень много таких случаев. И как и комиссаров, и евреев. Кстати, действие приказа о комиссарах, оно было тоже достаточно длительным по времени, но оно не было до конца войны. А евреев выявляли, до самого конца войны. Выявление комиссаров прекратилось где-то на память даты не скажу, где-то на стыке 1942-1943 года, может быть, я сейчас точно эту дату не назову, такой документ у нас в книге есть. Вот. А евреев вплоть до 1944 году, сказать, продолжали выявлять и казнить. Mm-hmm. Такие случаи тоже были. И в этом смысле те военнопленные евреи, да, которые смогли скрыть свою идентичность, так или иначе, да, сказать, вот, в принципе, в этом было их... ну, они, конечно, сказать, понимаете, как бы вот, когда целая система, вся система, от идеологии до, я не знаю, сказать, до технических деталей, целого такого мощного государства, как Третий Рейх, значит, заточено на то, чтобы, сказать, вот, выявить и уничтожить определенную категорию людей, в данном случае евреев, вот те 5,5 тысяч человек, которые из военнопленных, которые, сказать, сумели дожить до конца войны, а именно столько репатриировалось и объявило себя евреями после войны. Ну, в общем-то, это понимаете, это люди каждый день, каждый час, каждую секунду находились под угрозой, под риском того, что так или иначе их разоблачат. Не было дня для них более страшного, чем баня. Это был очень опасный для них день, и они это, сказать, ощущали, сказать, буквально кожей. И в случае, когда медицинские комиссии, да, кстати, нужно было проходить, и чего только не было, сказать. В этом смысле остарбайтерам, и среди них тоже были, сказать, люди, изменившие свою идентичность евреи, сказать, было гораздо легче, их не проверяли так тщательно. Так вот эти 5,5 тысяч человек, это вот такие маленькие голиафы, да, сказать, которые смогли перехитрить и не дать Третьему Рейху, сказать, себя убить. Это тоже в моих глазах нечто, сказать, соизмеримое с подвигом.
Накопились вопросы.
Да.
Значит, первый. Вот вы как-то упомянули про некую плату, которую получали за свой труд. Ну, там англичане, американцы больше, наши, как вы сказали, меньше. Но тут что-то получали, а зачем? Что с ним делать с этими деньгами? Какие-то рейхсмарки, да, были?
Ну, речь шла скорее о пфенигах.
Потому что ну, так, хорошо.
Ну, в общем, 4-6 рейхсмарок в месяц что-то такое капало, заводились. Да, не сберегательно, да, там даже как бы система страхования определенная, сказать, существовала для остарбайтеров, по крайней мере. И соответствующая документация вся велась. Были отчисления на лагерь, да, сказать, то есть как бы на руки выдавались для того...
А что с ними делать? Ну, вот на руки выдавали.
А были лагерные, сказать, такие ларьки, ларьки, в которых мало что можно было купить, но, например, можно было купить лимонад. Можно было купить там какие-то, сказать, ну, я не знаю, там, нитки, иголки, да, сказать, ну, что-то такое, сказать, в общем, какие-то минимальные, сказать, в больших лагерях, сказать, такого рода возможности. Более того, даже, сказать, в некоторых лагерях были свои, сказать, лагергельд, были свои, сказать, вот лагерные деньги, да, которые в какой-то степени эквивалентны были чему-то. И именно в них расплачивались, чтобы не обременять систему финансов самого Рейха. Это тоже тонкая достаточно, сказать, политика, которая велась. Так что они были, сказать, потому что Женевская конвенция, даже, сказать, если от нее полностью отрешиться, сказать, она не только означала, конечно же, сказать, вот, ну, отсутствие, вы говорите, почты. Почта была разрешена военнопленным, советским нет. Хотя попытки, например, сказать, вот такого рода переписки между внутри оккупированной территории, сказать, тоже, сказать, есть прецеденты. Вот, но почта, сказать, это была частью, сказать, прав военнопленного, сказать, и все остальные военнопленные.
Ну, кроме советских.
Да, кроме советских. Еще
по поводу советских у меня два вопроса, чтобы нам еще успеть поговорить о судьбе дальнейшей. Два вопроса. Это по поводу разделения внутри. Было ли различие между офицерами и рядовыми? И было ли различие, ну, украинцы, белорусы, вы говорили, да, а вот славянские, скажем так, ну, русские, да, военнопленные, и там, скажем, среднеазиатские, или там мусульманские.
Конечно, все это было, сказать. Значит, первый вопрос вы спросили.
Офицеры.
Да, да, конечно, сказать, были офлаги, да, сказать, среди пленных было немало очень высоких офицеров, были генералы, сказать, несколько десятков, да. Они вели себя по-разному, не все как Карбышев, ну и не все как Власов, да, сказать, вот это.
Они были жили в особых условиях?
Да, конечно, сказать, для офицеров были...
А генералы, я имею в виду.
Генералы среди офицерских лагерей тоже, сказать, находились в определенных категориях.
Потому что,
да, тут, там, кстати, сказать, были чаще, сказать, случаи совместного проживания. Мы знаем, что сын Сталина, да, Яков Джугашвили, сказать, вот, жил, содержался вместе с английскими военнопленными, сказать, да, сказать, вот, тоже какого-то немаленького ранга, сказать, какие-то родственники Черчилля или еще что-то, не помню точного контекста. Так что это соблюдалось. Это, сказать, если угодно, Женевские конвенции для офицеров более-менее соблюдались и в случае, сказать, советских военнопленных. Но просто, как бы это сказать, ну, в любом случае, сказать, это не основывалось на Женевских конвенциях как правовых актах. Это была некая практика, которая во флагах, в офицерских лагерях сложилась, и ею пользовались. Что касается, то, во-первых, мы знаем, что среди легионов, да, очень много было, сказать, и мусульманских, татарских, в частности, сказать, соединений, Муса-Джалиль. Тоже был не где-нибудь, а в одном из таких соединений, таких много, сказать, было и грузинских, и армянских, и, ну, в общем-то, не было каких-то особенных, именно там, узбекских или еще каких-то, сказать, вот, поскольку это уже было далеко, но были самые разные, сказать, вот, так называемые легионы, легионеры, и общее количество коллаборантов, большая часть из которых была набрана именно с состава из рядов военнопленных, это почти 1 миллион человек, да, сказать, как минимум. И это колоссальная цифра, такой степени, сказать, вот, такой доли коллаборантского, сказать, движения, сказать, в какой бы то ни было войне, с какой бы то ни было стороны, история не знает. История не знает. И в значительной степени все коренится именно в том чудовищном отношении к советским военнопленным, якобы, сказать, не подлежащим защите Женевской конвенции, условиях которых люди содержались, как бы толкали их на то, чтобы, сказать, вот, совершить этот факт. В принципе, это предательство, да, сказать, это измена присяги. Часто она подтверждалась еще новой присягой, да, сказать, необходимо было принять новую присягу, сказать, вот, в данном случае новым хозяевам, уже не родине, а тем, кто тебя перевербовал. А уже если говорить о тех, кто не поддался вербовке, да, то тех, кто был лишен каких-то привилегий. А ведь, например, попасть в лагерную полицию, ну, в лагерную, как бы, систему, ну, это не ГУЛАГ, но то, что в ГУЛАГе называлось бы придурками, значит, это тоже, сказать, все было не настолько случайно. То вот, например, те же, сказать, среднеазиаты, да, сказать, вот военнопленные, сказать, туркмены, узбеки, они были, сказать, среди тех, отношений к которым было достаточно плохое, и если бы можно было измерить это уровнем смертности, то я думаю, что такой показатель был бы выше средней смертности по Красной Армии, она была колоссальной. 60% почти что.
У нас совсем, к сожалению, немного времени. Может быть, еще найдем возможность еще одну программу сделать и поговорить об этом подробно. Тем не менее, я все-таки не хочу, чтобы сегодня от нас ушел еще один аспект этой темы. Вот ваша книжка называется «Жертвы двух диктатур». Это имеется в виду, безусловно, уже судьба этих военнопленных после освобождения. Здесь пришло сразу несколько вопросов. Я их суммирую в один. Прежде всего, пока до того еще, как мы будем говорить об их судьбе в Советском Союзе, известны ли цифры, сколько, собственно, ушли на Запад, сколько не пришли в Советский Союз после освобождения, да? Сколько остались, то ли на Западе, то ли еще где?
Ну, как бы оценка количества невозвращенцев, оценки количества невозвращенцев существуют. Они разные, да, сказать, они колеблются от примерно 250 тысяч до 700 тысяч человек. Это, собственно, сказать, костяк так называемой второй эмиграции, да, второй волны эмиграции, которая в значительной степени связана была как раз с теми людьми, которые или действительно были связаны, сказать, с немецкой системой, с немецкими преступлениями, были составной их частью, как при Балтике, мы знаем, было очень много таких людей, которые участвовали буквально во всем и с большим энтузиазмом, и на Украине, немало, вот, и им было чего опасаться. Среди них, этих невозвращенцев, были и те, которые, так сказать, в преступлениях как таковых не участвовали, но не сомневались в том, что им несладко достанется на родине. Были те, кто по личным обстоятельствам, были люди, которые влюбились и вышли замуж, в данном случае, сказать, женились на женщинах, француженках, на бельгийках, тех, которых в конце войны как-то, так сказать, свела судьба, и они остались после войны. Таких случаев тоже не так мало, хотя их очень настойчиво требовали, чтобы они возвращались. Вот. И это не только военнопленные входят в эти 700 тысяч, например, если взять максимальную оценку. Не только военнопленные, но и гражданские. Те категории принудительных рабочих, которые, так сказать, параллельно, так сказать, и в очень, кстати, интересном и сложном взаимодействии с военнопленными, бок о бок, в общем-то, сказать, почти в одних и тех же географических местах существовали, сказать, и как-то действовали. Поэтому вот это объем, да, сказать, и среди них, среди тех, кто не возвратился, сказать, вот, конечно, сказать, была бы, если бы они проходили через фильтрацию, ту, которую, сказать, предусмотрела советская власть для своих пересекших государственную границу граждан, оказавшихся на территории, сказать, на Западе, на территории Германии и других стран, оккупированных Германией, они бы, конечно, ее проходили бы с необычайно тяжелым, они бы ее многие не проходили, потому что те, кто оказались под фильтрацией, сказать, среди них тоже было много преступников. И интерпретация того, что можно инкриминировать и как, в какой степени инкриминировать, была разной. И как бы вот эти вот мифы холодной войны, что мгновенно, как только они пересекали, сказать, их чуть не расстреливали, это тоже, в общем-то, ерунда. Да, сказать, процент попавших вот в ГУЛАГ, ну, 7%, 5-7% от того
от общего количества
бывших военнопленных,
прошедших
да,
через фильтрацию.
И правила были разные. Одни для военнопленных офицеров, другие для военнопленных
рядовых. А сколько прошло через фильтрацию? То есть сколько военнопленных выжило до конца войны? Чтобы вернуться?
Ну, до конца войны, в общем-то, сказать, в самой Германии, сказать, было, ну, вот, репатриировано было, если мне память не изменяет, чуть меньше 2 миллионов. Вот. 5,7 миллионов советских военнопленных, из них, значит, 3,3 погибших, и вычтем также невозвращенцев, и получаем примерно вот эту цифру.
1,836,000,
по-моему, сказать, официальная цифра для советских военнопленных, если мне память не изменяет.
5,7% – это где-то 50-70 тысяч.
Да, да, да,
да.
Но
те, которые не прошли фильтрацию, оказались в лагерях.
Которые прошли фильтрацию с таким результатом.
Ну да, да, и, да, да. Не прошли в основном,
да,
смысле.
Но это не значит, что все остальные, сказать, вот, счастливые и довольные, сказать, да. Во-первых, многие еще оставались в возрасте, подлежащем мобилизационным действиям. Многие их были заново ремобилизованы в состав действующей армии и повоевали и в Германии, а некоторые даже успели повоевать на тех Океанском, сказать, фронте на Дальнем Востоке. Это раз. А очень многие, сказать, были репрессированы иначе, сказать, их послали работать принудительным образом, сказать, в какие-то, сказать, какие-то важные для государства стройки, особо не спрашивая, хотят они этого, не хотят, заставляли подписывать соответствующие, сказать, договора, те, кто не подлежали мобилизации. Вот. Хотя это, в общем-то, сказать, в общем, они, как бы, сказать, их несвобода продолжалась. И продолжался. А самое главное, что они не были приняты на родине как нормальные граждане, да, их воспринимали как предателей, пособников. И это имело массу последствий, и таких они продолжали очень долгое время, сказать, находиться под наблюдением соответствующих компетентных органов, их фильтрационные дела путешествовали за ними, если они перемещались. В общем-то, сказать, и они испытывали массу дискриминационных последствий с таким пятном.
А семьи? Вот у нас уже, к сожалению, нет времени, но мы еще, наверное, на эту тему поговорим. Я хотел спросить просто по поводу всех этих приказов, указов о время войны, распространения еще и на семьи, да, военнослужащих, которые попали в плен.
Эти приказы существовали, они были очень жесткими, так сказать. По счастью, как бы практика применения их не была такой жесткой, она не была такой тотальной. Некоторая избирательность тут, безусловно, была. Это нуждается в доисследовании, так сказать, по каким признакам и почему, кого это касалось, кого нет. Но сама правовая ситуация, система была заточена на то, что, так сказать, семья была заложником ситуации, в которой
Да. Спасибо Павлу Поляну еще за одну интересную беседу. Надеюсь, мы еще повстречаемся, а мы с вами прощаемся, через неделю встретимся опять.
Программа «Цена победы».